Я нашел для вас способ управления эмоциями, который не требует никакого обучения, даже самого минимального. Он основан на эмоциональной гранулярности. Я сейчас все расскажу, но сначала давайте договоримся. Вообще, в психологии управление эмоциями называется эмоциональной саморегуляцией. Имеется в виду, что человек может так регулировать свои там всякие эмоциональные события, чтобы они в какой-то ситуации, где не нужно, не мешали, а где нужно, помогали. Вот о том, как управлять эмоциями, как владеть эмоциональной саморегуляцией, и поговорим. Что такое эмоциональная гранулярность, которую я упомянул в самом начале? Это умение различать тонкие нюансы ваших эмоций. Ну вот, например, есть эмоция радости и эмоция грусти. Эмоция радости приятная и такая вот приподнятая. Эмоция грусти, ну, скорее не очень приятная и скорее такой вот человек заторможенный. Их легко различить. Но вот как различить, например, злость и желание отомстить, мстительность такую? Как различить взволнованность и взбудораженность? Ведь они же немножечко отличаются, да? Да. Но как их различить? Вот те люди, которые умеют различать такие вот тонкие нюансы своих эмоций, обладают высокой эмоциональной гранулярностью. А те, которые не могут, низкой. Эмоциональную гранулярность на русский еще переводят как эмоциональная детализация. Это тоже хороший перевод, потому что это как в картинке. Чем больше детализация, тем картинка четче. Тем легче различить какие-то нюансы на этой картинке. Так что это нам тоже вполне подойдет. Но я все-таки буду чаще говорить эмоциональная гранулярность. Кстати, у нас есть как минимум одно исследование, которое показывает, что эмоциональную гранулярность можно как-то зафиксировать в голове. По крайней мере, в нижней лобной коре можно заметить различные отличия. И вот по этим отличиям установить, у кого больше эмоциональная гранулярность, а у кого меньше. Да, как всегда, выборка небольшая, но сам факт такого исследования существует. Эмоциональная гранулярность нужна не сама по себе, она очень полезна в быту. Исследования показывают, что высокая эмоциональная гранулярность позволяет легче переживать пограничное расстройство личности, депрессию, уменьшает склонность заливать проблемы алкоголем, облегчает управление гневом и так далее. Другими словами, чем выше эмоциональная гранулярность, тем лучше человек справляется со всякими эмоциональными проблемами. И если они и случаются, то протекают легче, а могут и вовсе не случиться. Это можно сравнить с иммунитетом. Если он такой хороший, человек, конечно же, может заболеть. Но болезнь будет протекать быстрее и легче, симптомы будут менее выражены. Вот примерно то же самое с нами делает эмоциональная гранулярность. Ссылки на все исследования, которые я использовал для подготовки этого видео, вы найдете, конечно же, в описании. Чтобы понимать, почему эмоциональная гранулярность так хорошо работает, нужно понимать подход, на котором она основана. И это совсем другой подход. Его называют конструктивистским, и я уверен, вы о нем почти не слышали, ну разве что в моих видео. Как это было раньше? Считалось, что у каждой эмоции есть какая-то своя суть. Ну, вот что-то такое, вот такое внутри этой эмоции, что отличает эмоцию от одной от другой прям очень четко, очень жестко. Этот подход называется эссенциалистским, а слово эссенция, то есть суть, выжимка. Вот есть суть каждой эмоции, и они, эти сути, у каждой эмоции одинаковые для каждого человека. Вот радость такая, злость такая, горе такое, 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 такое. Все везде одинаковые, как группа крови, например, или эритроциты. Отсюда родилась идея, что каждая эмоция на лице выражается одинаково, везде по планете. И первоначальные эксперименты это вроде бы как даже и подтвердили. Да-да, я сейчас про Пола Экмана и его знаменитый эксперимент. Однако, со временем стали накапливаться данные, которые поставили эту идею под вопрос. Например, если, как это делал Пол Экман, давать людям списки эмоций и списки выражений и фотовыражения лиц, сопоставить все это очень легко. Но что, если мы дадим людям просто фото? Вдруг люди не могут легко соотнести, что и случилось, почему так произошло? Это отдельный большой разговор, я бы не хотел здесь в него углубляться, потому что тут надо снимать большое видео, когда-нибудь я его сделаю. Пока я отошлю вас к замечательной книге «Как рождаются эмоции» Лизы Барретт, американского ученого-психолога. Там у нее ссылки на научные исследования, все подробности, почему эмоции такие и не такие, есть ли у животных эмоции, все-все-все-все. И, конечно, что же там не так с экспериментами Пола Экмана. В общем, накопленные данные привели к необходимости как-то по-другому начать понимать эмоции. Например, я вам уже рассказывал про информационно-потребностную теорию эмоций Павла Васильевича Симонова. Эмоция рождается там, где наша потребность сочетается с информацией о возможности ее удовлетворения, этой самой потребности. Соответственно, когда мы понимаем, что как будет удовлетворено, у нас возникает эмоция. Ну, или не удовлетворено, и возникает это под задачу. Такой подход назвали конструктивистским, потому что эмоция конструируется. Вот конкретно в этой ситуации, где есть моя потребность внутри меня, какие-то информации, я понимаю, что информация не бывает в множественном числе, но так лучше звучит, какие-то информации о том, как можно все это удовлетворить и так далее. Разумеется, Это требует навыка, и поэтому у детей самых-самых-самых молодых ногтей происходит вот это вот научение разным эмоциям, чтобы они, и потом и взрослые, могли конструировать эмоции под задачи. Почему так? Потому что эмоция – это топливо. Ссылку на Павла Васильевича Симона и все подробности по нему я оставлю в описании, там есть мой отдельный ролик, вы посмотрите, увидите. Как конструируют эмоции? Про это тоже очень кратко. У нас есть две большие главные переменные. Другие есть тоже, но эти основные. Первая переменная – это валентность. Насколько мне что приятно. Ну, например, радость, она как бы приятна, да, а грусть, как я уже говорил, не очень приятна. И есть активация. То есть я готов делать или не готов делать. Я такой вверх или я растекся, вот лежу. Например, я хорошо и вкусно поел. Валентность приятная. При этом я хочу лежать на диване и ничего не делать. Активация низкая. И я говорю, я конструирую, что у меня нега. Я наслаждаюсь вот этим вот состоянием сытости и диванности. Другой пример. Вот я получаю новость, что у меня 1 000 000 000 просмотров на этом видео. Это приятно? Однозначно приятно. Какая у меня активация? Вверх. Что возникает? Восторг, может быть, ликование. Если у меня высокая эмоциональная гранулярность, я пойму разницу. Все остальные эмоции, эмоциональное состояние, настроение, чувства и так далее, неважно для нас сейчас, конструируются в общем так же. Речь здесь тоже очень важна. Ссылки на исследования будут лежать в описании. А если вы хотите прям вот очень срочно, очень подробно узнать, опять же, книга Лизы Барретт вам в помощь. Ссылки в описании. В общем, тема большая. Я здесь галопом по Европам. Для нас главное вот что. Первое. Конструктивистский подход лучше обоснован научно. Это очень важно. Второе. Я все время, обратите внимание, говорю о ваших эмоциях. Почему так? Потому что у каждого человека свои эмоции. Один ликование вот так переживает, там он внутри у него определенным образом устроен, а у второго вот так. И важно различать прежде всего свои эмоции. Чужих тоже полезно, но мы говорим сейчас про свои. А наши эмоции, они не прям один в один, как у других. Пересечения, безусловно, есть, но не прям один в один. Поэтому так важно учиться различать, что там внутри меня, как оно устроено. И вот теперь, когда вы знаете теорию, самое время перейти к практике. К тому самому способу, который я упоминал в начале видео. Этот способ, этот инструмент, это список эмоций, настроений, состояний, ощущений, чувств, переживаний и всего такого в том же духе. Нам здесь разница между ними совершенно не принципиальна. Для наших задач вообще не важно, чувство это или там эмоции, все равно. Как использовать этот инструмент, этот способ? Когда у вас не такое эмоциональное состояние, какое вам нужно в текущей ситуации, вы берете этот самый список эмоций и начинаете по нему идти. Желательно, чтобы у вас была ручка, бумага, чтобы вы могли выписывать себе те состояния, которые у вас есть. Например, беспомощность, головокружение, подавленность, страх, уязвленность. Вот вы все это выписали, а потом поставляете проценты. То есть из 100% вот у вас сколько уязвленности, а страх, а головокружение. Да-да-да, головокружение – это ощущение. Конечно, это не эмоции, но, как я уже сказал, такие детали в данном случае не важны. Ваша задача – проставить проценты. И когда процентовка закончится, вы почувствуете себя намного лучше, вы будете намного стабильнее. И тут возникает вопрос, а где взять такой список спокойствия, только спокойствия? Конечно, я все для вас приготовил. В описании лежит ссылка на мой сайт, там специальная отдельная страница как раз для этого списка. Вы можете пользоваться им онлайн, этим списком, вы можете скачать оттуда PDF-версию. Сейчас в списке больше 240 пунктов. Я говорю больше, потому что, возможно, на момент, когда вы посмотрите это видео, я еще туда что-нибудь добавлю. С момента, как я разработал этот список, до момента съемок этого видео прошло 1,5 недели. Я добавил туда 10 пунктов. Не все запомнил. В любом случае, сейчас, пожалуй, это наиболее полный подобный список на русском языке. Ну, если кто-то не стянул его у меня уже. Так что переходите, пользуйтесь. Я думаю, он будет вам очень полезен. Надеюсь, вам интересны доказательства эффективности этого инструмента. Потому что весь мой канал про доказательную психологию, про доказательства, что вот это вот все работает. Я не хочу, чтобы вы принимали что-либо на веру, и я жду от вас вопроса. Виртуально жду, но тем не менее. Есть ли доказательства эффективности этого инструмента? Нету. Зато честно, я порылся, поискал и не нашел на сегодняшний момент доказательств эффективности вообще хоть какого-то способа развития эмоциональной гранулярности. Пока непонятно, можно ли ее развивать или нельзя. Вот те самые изменения в нижней лобной коре, или как там, пока непонятно, их можно нарастить, или это какое-то врожденное. Вообще морфология мозга в таких вот нюансах вполне себе податлива, поэтому, наверное, можно, но доказательств нет. Тем не менее, кое-что могу сказать. У нас есть два факта в пользу того, что эмоциональную гранулярность можно развить. И такой инструмент, как я вам сейчас предлагаю в этом видео, вполне себе рабочий. Первый факт – это маркирование аффекта, когда вы называете свое чувство. Вы говорите «я злюсь». Это один из самых простых способов саморегуляции эмоциональной. У меня есть про него отдельное видео, коротенькое, ссылка на него тоже лежит в описании. Вы просто осознаете, что с вами, и называете это чувство. Единственная сложность, единственная заминка, что не всегда легко понять, что с вами. Вот для этого нужен список, который я вам приготовил. Второй момент. У нас есть исследование, ссылка в описании, что подростки испытывают много проблем в подростковом возрасте из-за того, что у них одновременно много эмоций, особенно сильных, но эти самые подростки не могут их различить между собой. То есть их эмоциональная гранулярность невысокая в этот момент, по крайней мере. И если их учить эмоциональной гранулярности, ну, вроде как им становится легче. Понятное дело, что может быть дело в том, что они взрослеют. Но опять же, это хорошая новость. Значит, по мере взросления что-то происходит с нашей эмоциональной гранулярностью. В любом случае, точно можно попробовать. Инструмент, который я для вас приготовил, он совершенно бесплатный. Переходите по ссылке, открывайте, смотрите, скачивайте. Ничего там, никаких паролей, кодов, регистрации и смс. Все в открытом доступе. Пожалуйста, пользуйтесь. В любом случае, это любопытно посмотреть, сколько оказывается у нас различных там вот этих аффективных явлений есть. И, возможно, это принесет вам какую-то пользу. Если вы будете, как я говорил, выписывать, выставлять процентовку, смотреть, по крайней мере, точно у некоторых людей есть от этого хороший эффект. Может быть, вы окажетесь среди этих людей.